Здравствуйте. Этот эпизод записывается на 23-й месяц неправедной войны, который начала моя родная страна. И многие люди в ней продолжают ее поддерживать. Если вы один из них, я в очередной раз прошу вас задуматься. Действительно ли она все еще кажется вам нужной? Действительно ли зло может быть хоть чем-нибудь оправдано? Прошу вас, подумайте об этом еще раз. Здравствуйте, друзья! Я позволю себе начать выпуск не как обычно с мест в карьер, а с благодарности. Как ни странно это прозвучит, я всего неделю назад обнаружил, что на Apple Podcast можно оставлять комментарии, и оказалось, что такие комментарии про наш подкаст там есть. А еще буквально несколько минут назад я обнаружил, что такой комментарий там даже не один. Но я, правда, так и не смог победить яблочный интерфейс, чтобы прочитать все. Как вы пишете? Подкаст как хороший кофе, нужно время, чтобы попробовать, но оторваться тяжело. Нас даже сравнивают с закатом империи, причем в нашу пользу. И даже с книгой Игоря «Империя должна умереть». Это, конечно, большой аванс. Вряд ли мне светит такая популярность, как у заката империи, и, может быть, это даже хорошо. Хотя именно этот подкаст меня когда-то вдохновил, у нас, безусловно, разная концепция. И даже если бы я хотел сделать похоже на закат империи, у меня бы не получилось. К слову сказать, Андрей Аксенов знает о нашем существовании, но ему не понравилось, и, в общем, я не готов его в этом упрекнуть. Хочу сказать спасибо всем авторам отзывов, мне было очень приятно получить такой фидбэк, хотя это, конечно, страшно смущает. Здорово мотивирует, но становится страшно разочаровать. Но я стараюсь. Словом, если вы до сих пор меня слушаете, благодарю вас еще раз. Спасибо. В первом сезоне у нас был похожий выпуск про честных нигилистов, и может возникнуть вопрос, для чего повторяться. Надеюсь, что повторяться мы не будем. На этот раз я буду говорить не об образе мысли и круге чтения, как в прошлой, а скорее о бытовых подробностях наших героев. В первом сезоне, опять же, был выпуск с довольно подробным описанием работы народовольческой динамитной лаборатории. Так вот, поговорим о типографиях, о конспиративной переписке, повседневной жизни революционера, все примерно то же самое, только без динамита. И, конечно, люди, о которых мы говорили в прошлый раз, и революционеры начала 80-х годов, довольно сильно отличаются друг от друга. Теперь и обстановка другая, и люди поменялись, даже если физически это одни и те же лица. Хотя, конечно, в чем-то темы будут пересекаться, наверное, это неизбежно. Кстати, говоря о нигилистах, нужно еще раз подчеркнуть, и в прошлый раз я это подчеркивал, что сами они так себя не называли, и Евгений Базаров, герой Тургенева, не был их героем и образцом для подражания. Это справедливо и для деятелей начала 70-х годов, и тем более для начала 80-х. И тех, и других нигилистами могли называть скорее посторонние люди, не вовлеченные в движение, и, скорее всего, они вкладывали в это оскорбительный смысл. Что еще общего у революционеров разного времени? Давайте представим, что вы социалист, где-то на рубеже 70-х-80-х годов. Во-первых, вы, скорее всего, человек с высшим образованием. В этом смысле ничего не поменялось, как и прежде, как было всегда, и в том числе сейчас. Большинство тех, кто хочет бороться за перемены, это молодые образованные люди. Но хотя в наше время большинство недовольных – это тоже студенты, для 19 века это справедливо вдвойне. Потому что хотя, как мы знаем, от сессии до сессии живут студенты весело – но все-таки сессии и зачеты случаются, и не только они. И вообще жизнь сегодняшнего студента гораздо больше зарегулирована, чем жизнь тогдашнего. То есть тогда студенты жили еще веселее. Например, основная и почти единственная форма обучения в университете тогда – это лекция. И посещаемость лекций никак не контролировалась, а продолжительность обучения в университете практически ничем не ограничивалась. То есть вы могли числиться студентом почти сколько угодно лет, посещая университет несколько раз в семестр. Не существовало общей для всех программы, и, соответственно, как правило, не было курсов, делящихся по старшинству. Студенчество в гораздо большей степени, чем сейчас, это именно образ жизни, а не процесс получения диплома. Когда читаешь источники того времени и о том времени, начиная с газет, в них постоянно всплывает тема народного просвещения и образования. Поначалу это кажется просто неуместным, если не представлять себе этот дух русского студенчества и систему организации обучения. Положа руку на сердце, если вы сегодня сами не учитесь и не работаете в системе образования, вряд ли вы часто задумываетесь о том, как устроен университетский устав, должны ли студенты носить форму или нет, нужно ли разрешать или запрещать студенческие столовые или внеучебные собрания. А для того времени это, можно сказать, горячие вопросы. Потому что если взглянуть на всех тогдашних революционеров и попытаться найти у них что-то общее, то это будет не происхождение. Они дворяне примерно на четверть, но выходцев из мещан-духовенства к 80-м годам уже даже больше. И становится еще больше. У них будет очень разное имущественное положение. Кто-то может жить впроголодь, но есть и очень обеспеченные люди. Но большинство из них – это студенты или бывшие студенты. Отдельной статьей, пожалуй, проходят женщины-революционерки, потому что высшее образование для женщин в России хотя и появилось, но все еще сильно ограничено. И именно поэтому Министерство народного просвещения привлекает к себе намного больше внимания, чем сейчас. Напомню, что граф Дмитрий Андреевич Толстой, в начале 80-х годов министр внутренних дел и любимый кандидат на устранение для всех народовольцев, появился не на пустом месте. Это человек, который при Александре II много лет был как раз министром народного просвещения. Доходит до того, что не только студенческая среда склоняет к революционности всякого, кто в нее попадает, к чему мы, наверное, уже привыкли, но даже наоборот. В университет идут специально за этим, зная заранее, что если вы революционер, то вам сюда. Вот, например, Иван Попов рассказывает о том, как в революцию пришли его друзья по рабочей группе «Народной воли» Бадаев и Флёров. Речь идет о начале 80-х годов. Еще на гимназической скамье они много занимались, вымуштровали себя, наметили целый план конспиративных правил. Оба они поступили на естественный факультет. Но университет для них был не целью, а средством. А потому через 2 года они перешли на юридический факультет. Эти двое молодых людей изначально высоко мотивированы. Университет им нужен для того, чтобы вращаться в соответствующей среде. И с естественного факультета на юридический они перевелись, скорее всего, тоже не просто так. Собственно, Попов на это и намекает. А почему, нам сейчас пояснит Михаил Рафаилович Гоц, будущий основатель партии социалистов-революционеров. У него тоже были 2 похожих высоко мотивированных друга. Они распростились с естественным факультетом и перешли на юридический. Они хорошо понимали, что соединить такую кипучую революционную жизнь, какую им приходилось вести, с добросовестными занятиями наукой, нельзя. Другое дело юридический факультет. С одной стороны, часть наук, общественные, были им более знакомы. С другой, чисто юридически допускали полную возможность ничего не делать весь год и только к экзаменам подзубрить лекции. И поскольку гимназии и университеты – это кузница кадров для революции, государство настойчиво пытается зарегулировать сферу образования, чтобы революционеров стало поменьше. Идея совсем отменить высшее образование в европейской стране в конце 19 века приходит в голову только очень своеобразным людям. В России университетов и так мало, а государство нуждается в образованных людях, в первую очередь в чиновниках. Но можно попытаться усложнить жизнь студентам, чтобы, во-первых, в вузы попадало как можно меньше потенциальных революционеров, а во-вторых, чтобы у студентов оставалось поменьше свободного времени на отвлеченные размышления. Реформы такие начинаются к концу 70-х годов, как раз на фоне максимальных успехов народной воли, и проходят они под руководством того же графа Толстого, в ту пору министра просвещения. Но и в 80-е годы общий тренд изменений продолжается в том же направлении. Первая задача, то есть ограничение поступления в вузы потенциальных революционеров, решается несколькими способами. Во-первых, поступить в университет с 70-х годов могут только выпускники классических гимназий. Зато, правда, они это делают без экзаменов. На самом деле это ограничение можно было обойти, если досдать предметы, которые не изучали в других учебных заведениях, в первую очередь древние языки. Но это не то чтобы просто. А раз студенты – это бывшие гимназисты, значит, начинать отсев неподходящих кандидатов нужно еще на этапе гимназии. В 1887 уже году выходит знаменитый министерский циркуляр, так называемый «О кухаркиных детях». И этим циркуляром предписывается принимать только детей таких, которые находились на попечении лиц, представивших достаточное ручательство в правильном над ними надзоре. При неуклонном соблюдении этого правила гимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, прачек и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат. Заметим, что эти ограничения вводятся не на уровне единого для всей страны университетского устава, а на уровне циркуляра по министерству. То есть формально в законе не написано, что детей кучеров и лакеев нельзя принимать в гимназии. но мы все понимаем, какой будет в реальности правоприменительная практика. И еще можно повысить плату за обучение, что и делается, потому что самый неблагонадежный контингент, во всяком случае этого можно ожидать, это студенты из непривилегированных сословий и небогатые. Заодно сильно ограничивается набор на высшие женские курсы, на несколько лет даже прекращается совсем. И вводятся процентные нормы для евреев, потому что евреи – это субъективно самый неприятный элемент для власти тех лет. Можно сказать, что так сложилось исторически, но и объективно студенты-евреи, как выходцы из среды, сильно пораженные в правах по сравнению с большинством остальных подданных, действительно не склонны любить самодержавную власть. Итак, скорее всего, если вы революционер, вы студент или бывший студент, или слушательница высших женских курсов. Со времен 70-х годов, правда, вырос шанс того, что революционер может оказаться рабочим. Все же не зря столько лет народники пытались вести пропаганду в этой среде. К 80-м годам рабочих среди революционеров почти пятая часть. Итак, вы революционер. Утро, вы просыпаетесь. Где вы просыпаетесь? В широком смысле, вероятнее всего, дело происходит в каком-нибудь большом университетском городе. Их не так много. Если вы помните, в прошлом выпуске я списком называл города, которые посещает Лопатин, пытаясь заново связать в одну организацию социалистические группы. Это довольно короткий список, он почти полностью совпадает со списком городов, в которых были тогда университеты. Санкт-Петербург, Москва, Киев, Вильна, Харьков, Одесса, Дерпт и Казань. Кроме этих городов, есть еще университеты в Варшаве и Хельсинки, но если революционер просыпается в Варшаве, то он, скорее всего, хотя и социалист, но не народоволец и борется больше за независимую Польшу, чем за общероссийскую землю и волю. А если вы финн, то в общеимперскую революционную, да и прочую повестку вы включены очень слабо, потому что подданным Российской империи являетесь скорее номинально, чем фактически. И в частности, то, о чем революционер в Петербурге может только мечтать, у финна и так есть. Например, парламент и конституция. Поэтому если вы финн, то вряд ли революционер. В узком смысле слова вы просыпаетесь, скорее всего, в съемной квартире. И раз мы договорились обсуждать бытовые подробности, давайте поговорим о том, на какие средства живет революционер, на какие деньги куплен его скромный завтрак. В случае с рабочими более-менее понятно. Студенты и отчасти выпускники зарабатывают в основном уроками по современному репетиторству. Если вы не рабочий и уже не студент, то вы, возможно, служащий, врач, адвокат или литератор. Но таких, как вы, не очень много, потому что закономерно с возрастом людям свойственно обзаводиться семьей, и на революцию постепенно перестает хватать с начала времени, а потом и запало. Огромное большинство революционеров – это люди в возрасте от 17 до 30. Самая многочисленная когорта от 20 до 25 лет, на втором месте младше 20, на третьем 25-30. Тех, кто старше, в несколько раз меньше. Зато чем вы старше, тем больше у вас шансов попасть в наш подкаст в качестве героя. Точнее так, большую часть первых лиц революции, например, членов исполнительного комитета, составляют люди приблизительно 1850-57 годов рождения. Как пишет «Современник», имея в виду последнюю реинкарнацию народной воли в 85-м уже году, молоды мы были до крайности. Борису Оржиху было 22 года, а его невесте Устье Федоровой только 17 лет. Аким Сигиды только что достиг совершеннолетия, я был на несколько месяцев старше. Мы были так молоды, что Франц Есевич, которому было 28, казался нам усталым и пожилым человеком. А впрочем, он и действительно был усталым. В то время мы жгли нашу свечу с обоих концов. И нелегальная карьера длилась год или два, потом обрывалась в крепости. Нелегальный 28 лет представлял собой какой-то ходячий анахронизм. Я уже рассказывал о том, кто такой нелегальный, но давайте напомним еще раз. Если определить с экономической точки зрения, то это еще один способ добывания денег на завтрак революционера. Нелегал – это человек, живущий по чужим или поддельным документам, для которого революционная деятельность – это единственное занятие, и поэтому существует он, как правило, на деньги партии. Между собой таких людей называют профессионалами, их всегда меньшинство. Среди активных революционеров их всего несколько процентов, до 4%. И у нелегала наивысший шанс стать героем подкаста «Земля и воля». Так, например, из всех членов исполнительного комитета его золотого состава легальным был только один. Это, кстати, нужно учитывать, потому что в подкаст нелегалы действительно попадают намного чаще, чем встречаются в реальной жизни, и от этого картинка искажается. На самом деле, больше 90% революционеров, и в том числе не последних, живут по собственным настоящим документам. Например, из недавних героев Якубович, Бадаев с Флеровым, Михаил Шабалин и прочие, все они до самого последнего момента оставались легальными. Переход на нелегальное положение – это всегда вынужденная мера, к которой прибегают при явной угрозе ареста. Нелегалам быть нелегко. Для этого вы должны обзавестись документами на чужое имя, настоящими или поддельными. Поскольку документ в общем случае представляет собой типографский бланк, заверенный печатью или подписью, в который от руки вписаны ваши данные, то теоретически, если у вас есть бланк, вы можете вписать в него любое имя, подпись можно поставить любую, печать, если она нужна, можно подделать. Как правило, их вырезали на граффити. Но такой документ подойдет, например, для того, чтобы, например, снять жилье на время, потому что вы обязаны прописаться в участке. А вот устраиваться на работу или тем более снимать сырную лавку на Малой Садовой с таким паспортом не стоит, потому что сведения могут быть проверены. Если ваш паспорт выдан, например, в Козельском уезде, полиция может отправить туда запрос и выяснить, действительно ли там выдавали паспорт на такое имя, а при большом желании сравнить подпись, которая стоит в вашем документе, с настоящей. В лучшие годы в Народной воле и в Земле и воле было свое паспортное бюро, так называемая Небесная канцелярия, которая обеспечивала нелегалов документами, которые могли бы пройти проверку, то есть в которых имена соответствовали настоящим жителям условного Козельского уезда, которым выдавались паспорта, а подписи должностных лиц были скопированы близко к оригиналу. Но безупречный документ сделать все-таки сложно. Риск для нелегала всегда высок. Хотя это все-таки Россия, поэтому возможны и казусы, как в случае Степана Халтурина, который устроился плотником в Зимний дворец по документам на имя вымышленного человека, родившегося в вымышленном селе в выдуманной волости. То есть его паспорт никто не проверял. Чисто теоретически нелегал может работать и зарабатывать какие-то деньги, но, как правило, обычная мирская работа для него только прикрытие, как, например, для супругов Кобозевых, которые держат все ту же сырную лавку на Малой Садовой. Лавка, кстати, работала в убыток. Впрочем, даже если у нелегала работы нет, ему вполне возможно придется изображать занятость. Например, каждое утро выходить из квартиры с портфелем и возвращаться вечером, потому что иначе он будет слишком подозрительно выглядеть, и на него могут донести. Итак, чем может заниматься революционер после завтрака? На самом деле, рассказ в стиле «один день из жизни» у нас заведомо не получится. Слишком многое пришлось бы усреднить или опустить. Поэтому давайте остановимся все-таки на той деятельности, которую можно назвать специфически революционной. Чем занимается народническая партия? Про подготовку терактов мы уже рассказывали более чем подробно, поэтому здесь повторяться не будем. Остается подпольная печать, пропаганда, конспиративные встречи и переписка. Начнем с самого скучного, наверное, с пропаганды. Много раз я произносил этот штамп «партия ведет пропаганду в рабочей среде» или «организационную работу». Давайте посмотрим, что это значит в ощущениях. Мы были социалистами-народниками. С рабочими мы всегда занимались у них на квартирах и нас встречали приветливо. Конечно, ходили к ним в костюмах под рабочего и назывались псевдонимами, а не собственными именами. Очень редких, выдающихся рабочих мы знакомились с некоторыми нашими конспиративными квартирами. Рабочие с интересом слушали все, что касается их положения, капиталистического строя и иных форм хозяйства. Даже такие отрасли политической экономии, как деньги, кредиты, финансы, привлекали их внимание, и рабочие старались уяснить все эти премудрости, задавая нам вопросы. Политика мало интересовала большинство рабочих. Зато международная классовая солидарность, характеристика классов, были наиболее интересными вопросами для них. Рабочие, в общем, занимались толково, хорошо слушали историю, любили беллетристику, особенно если она касалась быта крестьян или рабочих. Многие заучивали наизусть Некрасова и других поэтов. В большинстве случаев рабочие серьезно относились к своим занятиям, любили нас и готовы были оказывать нам всевозможные услуги. Среди молодежи попадались отдельные лица, которые увлекались фразами и не прочь были похвастаться перед товарищами своим знакомством с революционерами. От таких рабочих, если они не исправлялись, мы старались отстраниться. Более серьезно настроенные рабочие помогали нам в этом. Система занятий была такова. Мы прочитывали статью или рассказ, а потом беседовали по поводу прочитанного. Часто сами рабочие поднимали интересующие их вопросы. А то и мы сами предлагали рабочим придумать тот или иной вопрос, по поводу которого будем беседовать в следующий раз. Обращали их внимание на текущие события в России и за границей. Для занятий мы пользовались легальной и нелегальной литературой, конечно, больше легальной. Читали рабочим Лассаля, Чернышевского, Флеровского и других. Журналы, статьи, рассказы мы оставляли рабочим, но нелегальную литературу, Гектографированные издания Лассаля, Чернышевского и тому подобное мы оставляли рабочим только в редком случае, если мы были вполне уверены в осторожности рабочего. Мы не игнорировали малограмотных и безграмотных и обучали их грамоте и счету. Для обучения их у нас имелся кадр учителей и учительниц из студентов и курсисток. У нас были связи со школами и курсами для рабочих. Эти школы и курсы устраивало техническое общество на фабриках и заводах. Два моих брата, технолог и учитель, а также некоторые мои товарищи по учительскому институту, преподавали в этих школах, в которые мы направляли рабочих. Учителя, в свою очередь, указывали нам на выдающихся своих учеников и советовали нам обратить внимание на них. Мы признавали полезным давать нашим рабочим и практические сведения по их профессиональной работе, если только у нас находились специалисты, каковыми были инженеры, мастера, художник эзов, учительницы кройки и шитья и другие. Все это сближало нас с рабочими. Для обучающих грамоте я, как педагог, дал несколько образцовых уроков и читал лекции по методике и обучению грамоте и счету. Это пишет нам Иван Попов, герой нескольких последних выпусков, об обстановке Петербурга начала 80-х. Вообще, воспоминания из начала 80-х, времени кризиса, часто сообщают больше деталей повседневной жизни, можно сказать, бытовых, чем такие же воспоминания из времени расцвета народной воли. Видимо, пока народовольцы охотились за царем, основное внимание мемуариста привлекали какие-то более масштабные события. Странно писать о том, как студенты пытаются организовать литографию, когда какие-то другие студенты роют подкопы и синтезируют нитроглицерин. Или, может быть, такие воспоминания просто блекнут на фоне мемуаров членов исполнительного комитета. И, конечно, имеет значение отношение мемуаристов к тому времени, о котором они писали. Воспоминания о времени до 1 марта более бронзовые, что ли, потому что это время героической борьбы с героическими жертвами и победой в итоге, несмотря ни на что. Потому что о бытии революционеров мы судим по воспоминаниям их самих, а они, конечно, воспринимают убийство Александра II как победу. Поэтому, если мы узнаем подробности повседневной жизни революционеров конца 70-х, если вообще такое можно назвать повседневной жизнью, то это будут подробности, скорее всего, о членах исполнительного комитета и, скорее всего, о рытье подкопа или производстве динамита. В крайнем случае, о том, как народовольцы праздновали Новый год на квартире, переполненной взрывчаткой. О такой прозе, как занятия в рабочих кружках, редко вспоминают в деталях. Наоборот, после 1 марта повествование приземляется и остается больше места для каких-то более человеческих вещей. В другом месте, кстати, Попов описывает, я в свое время цитировал этот фрагмент, не только как именно они занимаются с рабочими, но и уровень организации всей этой пропаганды. Никакой единой планомерной организованной системы для нее уже нет. Причем исчезла она, по словам Попова, даже не теперь, когда народная воля в упадке, а еще до цареубийства, просто потому что у исполнительного комитета не хватало сил на то и на другое. Во всяком случае, ко времени Попова не идет уже речи о делении Петербурга на районы, за каждый из которых отвечает отдельная группа пропагандистов. Все происходит правильно и стройно. Нет. Наоборот, народовольческая группа Бадаева-Флёрова-Попова, которая сама себя фактически назначила ответственной за рабочую пропаганду в Петербурге, сама собирает своих рабочих, налаживает связи и постоянно наталкивается на готовые рабочие кружки, созданные когда-то народной волей или даже землей волей, когда-то совсем давно, потерявшие связь с центром и как-то худо-бедно существующие сами по себе. Это, кстати, может показывать, насколько все-таки велик запрос на народовольческую пропаганду. Раз уж такие кружки продолжают действовать даже в отрыве от, собственно, пропагандистов, которые их когда-то организовали. Ну и, конечно, для того, чтобы вести рабочий кружок, нужно уметь это делать. Не всякому это дано. Вот, например, Михаилу Рафаиловичу Гоцу не давалось. Мне также предложили занятия с рабочими, но я от них отказался. Я никогда не чувствовал никакой склонности к этому делу, хотя и понимал вполне всю его важность. Особенные свойства моего характера, постоянное пребывание с детства в кругах буржуазии, ничего общего с народом не имеющих, делало меня малогодным к роли пропагандиста. Мне всегда было очень неловко с народом, я не умел говорить с ним и приспосабливаться к его взглядам. До самого своего ареста я избегал этот род деятельности, хотя по обстоятельствам мне приходилось очень близко к нему подходить. Отчего же у Михаила Рафаиловича Гоца не получалось общаться с рабочими? То, что он был евреем, не такая уж и проблема. Это не добавило бы ему, возможно, особой популярности среди рабочих, но непреодолимым препятствием точно не стало бы. Многим другим это не мешало. Причина в том, что он, как сам честно пишет, с детства пребывал в кругах буржуазии, ничего общего с народом не имеющих. Я позволю себе здесь небольшое отступление в сторону от основного сюжета и поясню про Михаила Рафаиловича чуть подробнее. Так вот, у моего любимого, наверное, русского поэта Бориса Пастернака есть стихотворение, тоже одно из моих любимых. Оно называется «Мармург». Нельзя сказать, что оно описывает какой-то один житейский эпизод, все сложнее. Но поводом к написанию его стал разрыв Пастернака с девушкой, которой он сделал предложение и получил отказ. Это в тексте читается совершенно недвусмысленно. Девушку звали Ида Высоцкая, и одной из причин отказа было то, что Борис и Ида были людьми разного круга. Несмотря на то, что они были с детства знакомы, они происходили из семей очень-очень разного достатка. Пастернак – сын художника, а Ида происходила из семьи, даже, можно сказать, из клана купцов, чьи торговцев. Основное предприятие, которым управляла семья, называлось «Чай Высоцкого». Это была крупная фирма, которая занималась поставкой чая, и даже не только поставкой, но и производством, то есть владела чайными плантациями, естественно, не в России. Основателем фирмы был дед Иды Высоцкой, которого звали Вульф Янкелевич. У этого человека было четверо детей, и все они получили доли в предприятии, благо оно было настолько большое, что всем хватило. Так вот, дедушка у Иды Высоцкой и Михаила Гоца был общий. И Михаил Рафаилович известен не только тем, что он станет одним из инициаторов создания партии социалистов-революционеров, но он же ее отчасти и финансировал из семейных капиталов. Разумеется, Михаил рос действительно очень далекой от рабочего класса среде, это правда. Заканчивая с этим отступлением, скажу на всякий случай, что другой мой любимый русский поэт, Владимир Семенович Высоцкий, к клану чайторговцев отношения не имел. А стихотворение Пастернака, если вы с ним не знакомы, обязательно прочитайте или, может быть, даже лучше послушайте в профессиональном исполнении, оно действительно того стоит. Ну а мы потихоньку переходим к следующей ипостаси революционера, потому что очной, так сказать, пропагандой революционная работа не ограничивается. Вообще революционная работа в понимании народовольцев – это глобально две вещи – пропаганда и террор. От партии ждут очередного теракта и очередного номера нелегального издания. Про террор мы говорили уже достаточно, а нелегальная пресса – это, конечно, тоже пропаганда, но, пожалуй, более даже важная, чем общение с рабочими. Итак, типографская деятельность. Как должна быть организована народовольческая типография? Это, как правило, отдельная конспиративная квартира, которая снимается на семейную пару. И к этой паре в услужение, как правило, нанимается еще прислуга. Все эти люди должны быть в идеале легальными, то есть жить под настоящими именами, с настоящими документами, потому что организовать типографию трудно, это технологически емкое предприятие, вам понадобится печатный станок, а главное шрифт, то есть свинцовые литеры, из которых набирается матрица для печати. Провал типографии – это большая беда. Понятно, что далеко не всегда находится готовая семейная пара, согласная стать хозяевами подпольной типографии. Но дело настолько важное, что если вы революционер, вам вполне возможно придется вступить в брак с подходящей революционеркой. Разумеется, вы как социалист смеетесь над этими условностями, над церковным браком, венчанием и всем таким, но по факту со временем у вас с вашей фиктивной супругой окажется чрезвычайно много общего, и, в общем, брак станет, вполне возможно, не таким уж фиктивным. Так было, например, с Михаилом Шебалиным и Розой Франк, которую для брака с Шебалиным пришлось еще и покрестить, потому что она иудейка. Так было в почти последней народовольческой типографии, о которой я коротко упоминал в прошлом выпуске, уже после Лопатинского провала, когда хозяевами были Аким Сигида и Надежда Малаксиана. Так было в ростовской типографии, которую курировал Абрам Бах. Там хозяевами были Руня Крансфельд и человек, которого сами революционеры называли Сахар Сахарыч. У самого Абрама Баха конспиративная кличка была, кстати, Кощей Бессмертный. Судьба Акима и Надежды Сигида сложилась трагически. Они любили друг друга, но арест произошел раньше, чем они успели пожить с семьей, даже со скидкой на постоянную конспирацию. Дальнейшая их судьба после ареста будет печальной и недолгой. Гибель Надежды Сигиды – это один из знаковых сюжетов. Думаю, мы про него еще расскажем. У Руни Крансфельд и Сахар Сахарыча получилось лучше. Сама Руня – это женщина приключенческой буквально судьбы. До Ростова она уже работала в подпольных типографиях. Это именно она набирала листовку с извещением о казни Судейкина от имени исполнительного комитета. Ее несколько раз пытались арестовать. Один раз ее уже буквально схватили на улице, но она была не одна, и ее спутник, тоже народоволец, вытащил револьвер и начал стрелять. Одного из жандармов ранил, тот упал на Руню, и, в общем, в суматохе ей удалось просто уйти с места собственного ареста быстрым шагом, отвечая еще что-то на вопросы прохожих. Вот как это описывает Абрам Бах. Пущенная Панкратовым пуля попала в цель. Жандарм упал, увлекая при своем падении Руню. Несколько секунд она лежала на земле, слыша возле себя стоны раненого жандарма. Затем встала и тихо пошла. Когда бежавшие ей навстречу прохожие спросили ее, в чем дело, она спокойно ответила, что жандармы ловили какого-то преступника, который выстрелил и ранил одного из них. Ее никто не подумал задержать, и она благополучно скрылась. Нужно иметь, как мне кажется, совершенно стальную волю и самообладание, чтобы повести себя так, как она. Уже в Ростове работники типографии решили в случае полицейской облавы защищаться до последнего, у них были револьверы и на квартире два разрывных снаряда. Иногда даже у нас было желание, чтобы это случилось. Всякий из нас уже имел прошлое, на которое ушла лучшая часть его энергии, и покой, купленный хорошей смертью, казался нам даже очень заманчивым. Еще несколько раз она попадала в не менее острые ситуации, а в итоге дело кончилось тем, что после провала Лопатина ростовская типография чудом не была арестована, но ее пришлось спешно ликвидировать. Все ее работники встали перед выбором, как жить дальше, и, в общем, каждому пришлось сделать этот выбор самому. Абрам Бах вскоре уехал из России. Его друг Сергей Иванов тоже уехал, но скоро вернулся и был арестован. А вот Руня, человек, привыкший к экстриму, на этот раз решила пожить обычной человеческой жизнью. И, как ни странно, ей это удалось. Их с Сахар Сахарычем снабдили документами. Они действительно завязали с революцией, им удалось легализоваться каким-то образом под новыми именами. И они действительно прожили всю остальную жизнь, как обычные люди, завели детей и никогда больше ни в чем не были замечены. В 1905 году Раиса Крансфельд благополучно жила в Швейцарии. Я бы сказал, что, несмотря на то, что от движения в целом отходили рано или поздно многие, даже большинство, и даже несмотря на то, что все это происходит в самый, наверное, драматичный момент, когда только самые неисправимые оптимисты все еще верят в перспективы революции и самое время отойти от движения, так вот, несмотря на все это, для человека с биографией Руни Крансфельд это нетипичный финал. Можно при желании вспомнить и другие случаи, когда фиктивный брак перерастал в настоящий. Не в последнюю очередь это происходит от того, что если вы занимаетесь типографией, то жить вам, скорее всего, придется очень-очень уединенно. Цена провала настолько высока, что вам вполне возможно придется провести со своим фиктивным супругом, например, несколько месяцев, почти не выходя из квартиры, и почти никого не принимая, потому что явку в квартиру с типографией знают считанные единицы, а уж случайных людей вы точно в гости звать не будете. В лучшие годы народной воли в типографской квартире помимо хозяев и прислуги могли жить еще один или два работника, для которых не было ни легенды, ни вменяемых документов, а поэтому такие люди вообще не выходили из квартиры и никому не показывались. Понятно, что во времена расцвета народной воли типографии были организованы и технически, и конспиративно совершеннее, чем после 1 марта, хотя и в лучшие годы это было непросто. Детали печатного станка, хотя бы часть из них, можно было, в принципе, изготовить с привлечением каких-то партийных рабочих. Но вот шрифт нужно было где-то добыть. Осенью 1885 года Богданов заявил мне, что у него есть знакомые мальчики, служащие губернской типографии, которые усердно тащат шрифт. Кассу для шрифта он сам соорудил, он был столяром, а раму и валик для печатания сделал мне по моему заказу брат моего товарища, работавший в мастерских технологического института. Купили бумагу, типографскую краску, пригласили двух студентов из моего студенческого кружка в качестве наборщиков, можно было приступать к делу. Письмо Маркса к Михайловскому мы напечатали довольно сносно, хотя не хватало кое-каких букв. Утром закончили печатание, и я забрал с собой около 300 экземпляров этого письма домой. Но у меня было какое-то предчувствие близкого провала. Каждый из нас, действующих лиц, находился в положении травленного зверя. Ходишь по улице и постоянно оглядываешься, нет ли за тобой хвоста. Вечно ты в тревоге, вечно в нервном напряжении. Новому поколению революционеров начала 80-х, после всех разгромов, очень многому приходится учиться заново. Да и ресурсы уже не те, как раньше. Хромает и конспирация, и просто шрифта не хватает, и вообще все не слава богу. Прежде чем была организована типография Шибалиных, которая соответствовала требованиям, которые я описал, питерская группа пыталась организовать другую, и сделала это крайне плохо и ненадежно, что закономерно кончилось скорым арестом. Но конспирация – это не все, и даже не самое сложное, чему вам придется учиться, если вы собираетесь работать в подпольной типографии. Потому что технологически процесс набора и печати сложен. Он требует не только понимания, как это все работает, но и чисто мануального навыка. Нам в 21 веке трудно себе даже представить, насколько это сложно. А между тем, еще в 20-х годах 20-го прошлого века выходили книги с названиями типа архитектура книги или теория набора. То есть вы не можете прийти с улицы и начать производить листовки. Вам придется что-то про это прочитать. И крайне желательно, чтобы рядом был опытный человек, который мог бы наглядно вам продемонстрировать, как это делается на практике. Для начала вам нужно будет набрать и сверстать тот текст, который вы планируете печатать. Для этого вам понадобится шрифт, то есть запас металлических литер, собственно, букв, из которых набирается текст. Для того, чтобы набрать газету или брошюру, их нужно довольно много. Изготавливаются они из свинцового сплава, свинец тяжелый, и вес шрифта, потребного для средней народовольческой типографии, это несколько пудов, в среднем около 5, то есть примерно 80 килограмм. Литеры шрифта раскладываются по буквам в специальный ящик с перегородками, каждая буква в отдельную ячейку. Это называется типографская касса. Затем вам понадобится приспособление, которое называется верстатка. Это небольшая коробочка с неглубокими стенками, причем одну из четырех стенок можно сдвинуть и зафиксировать. Так устанавливается длина строки набора. Если все это у вас есть, можете приступать. Стоя перед реалом, на котором выставлена касса, наборщик держит в левой руке верстатку таким образом, чтобы дно ее упиралось в ладонь, большой палец лежал на передвижной стенке, а четыре остальные пальца лежали на внешнем ободке верстатки. Привычным глазом он увидит по рубчику положение буквы, берет ее большим указательным и средним пальцами правой руки за головку и ставит рубцом к низу на наборную линейку в верстатке, к левой стороне, то есть к передвижной стенке. Именно придерживает и опускает большим пальцем левой руки. Пока этот палец слегка приподнимается для приема новой буквы, взгляд уже стремится отыскать следующую букву и так далее без остановки. Так непрерывно продолжается работа, приставляя одну букву к другой, прилаживая рубчики большим пальцем и придерживая последнюю набранную букву. С каждой новой буквой постоянно передвигая большой палец и с ним всю руку к правой стороне верстатки. Это выдержка из руководства для типографщиков 1874 года, которым пользовались многие народовольцы. Давайте я не буду уж совсем подробно рассказывать про рубчики, реал и типографскую линейку, чтобы не перегружать вас деталями. Просто поверьте, что все не так просто, как хотелось бы. Да, после того, как вы наберете строку, вам нужно будет ее заключить, то есть сделать так, чтобы крайние буквы плотно упирались в стенки верстатки. И не получится просто выделить строку и выровнять ее по ширине, нет. Нужно будет вручную скорректировать ширину пробелов между словами. И это нужно делать, вставляя между литерами специальные металлические пластинки, шпацы. Делать это нужно по специальным правилам, которые в руководстве занимают 5 страниц. Когда закончите, можете переходить к следующей строке. Всего в верстатку помещается от 8 до 12 строк текста, в зависимости от шрифта. Поэтому, когда вы ее наполните, ваш набор нужно будет особенным образом переложить на специальную доску и закрепить в раме. Закрепили? Можете набирать следующие 10 строк. И, кстати, да, после того, как вы закончите печатать, набор нужно будет снова разобрать и разложить литеры по порядку в ячейке кассы. При этом вам нужно быть осторожным, потому что при раскладывании литер в кассу вы будете производить характерный шум, напоминающий капание воды, из-за которого на вас могут пожаловаться соседи. А еще нужно постараться не испачкаться, потому что типографская краска очень плохо отстирывается. Есть еще масса всяких тонкостей и процессов, которые по-хорошему нужно сделать, прежде чем приступать к непосредственно печати. Мы их тоже опустим, тем более, что народовольческие типографии, конечно, пользовались максимально упрощенной техникой. Вообще-то, к началу 80-х в настоящей типографии ручными печатными прессами пользовались только для вспомогательных нужд, а основную работу выполняли машины, у которых производительность могла измеряться несколькими тысячами копий в час. Но революционеры, понятно, не могли себе такого позволить, во многом снова из-за конспирации, потому что ваш станок должен быть портативным и за считанные минуты разбираться на части и прятаться. Как вообще технически осуществляется процесс печати и как устроен сам станок? Нам рассказывает Михаил Шибалин, хозяин петербургской типографии в 83-м году. Существенные части всякого ручного печатного станка, говоря схематически, состоят, во-первых, из совершенно ровной поверхности, обычно шлифованной чугунной доски, на которую кладут полосу набора. Во-вторых, из чугунной или железной рамы, в которую закрепляют посредством особых зажимов полосы набора, то есть так называемую форму. И, в-третьих, из приспособлений для накладывания на набор бумаги и для печатания или посредством пресса, или посредством вала. Небольшую железную раму мы заказали слесарю, не говоря ему, конечно, о значении заказа. И получили очень удовлетворительную вещь, но никаких приспособлений для закрепления в ней шрифта не достали. Пришлось забивать форму в эту раму с помощью деревянных клиньев. О заказе чугунной шлифовальной доски и думать было нечего. Мы просто купили толстое корабельное стекло и стали его подкладывать под форму. Все это вместе, то есть полосы набора, закрепленные в раме и лежащие на стекле, мы положили на обыкновенный деревянный стол, а по обе стороны рамы укрепили шурупами две деревянные планки, которые должны были служить рельсами для вала, обтянутого резиной. Для смазывания шрифта типографскими чернилами отлили валик из массы, сходной с той, которая употребляется для гектографа. Больше никаких приспособлений у нас не было. Бумагу приходилось просто руками накладывать прямо на шрифт, руками же двигали и вал по рельсам. Такая самодельная печатная машина вначале никакого оттиска не давала, но постепенно я приспособил ее и приспособился сам настолько, что оттиски стали получаться и быстро, и довольно удачные. В конспиративном отношении эта машина была очень удобна. Достаточно было 10 минут, чтобы ее разобрать. Клинья, планки, все деревянное бросалось в печь. Вал занимал место невиданной тумбы под горшком с ползучими растениями, и от печатного станка оставалось одно воспоминание. Примерно так же, то есть с использованием вала, а не пресса, было организовано большинство народовольческих типографий, пожалуй, даже все, которые мне известны. Потому что пресс, если бы его и удалось изготовить, гораздо труднее прятать и перевозить с места на место при необходимости. Кстати, о валиках для нанесения краски на набор, о которых упоминает Шибалин, и делает это вскользь, так что может показаться, что это простая и незначительная деталь. Так вот, валики для растирания, в скобочках, раскатывания и накатывания краски бывают кожаные, массовые и каучуковые. О кожаных валиках говорить нечего, внешний вид их известен каждому, а изготовляются они мастерами-специалистами. Это тоже цитаты, и если вам по каким-то причинам не знаком внешний вид кожаных валиков для накатывания краски, то единственная деталь, которую мне удалось для вас добыть, это то, что, как правило, они изготавливались из собачьей кожи, потому что она не содержит пор. Шибалины собак поберегли, валики у них были из гектографической массы. Вот как описывается процесс изготовления такого валика в руководстве 1899 года. Не всякий мастер-печатник умеет сварить хорошую массу. Хорошие рецепты обыкновенно держатся в секрете. Привожу различного рода испытанные рецепты вальцевой массы. Вариант 1. 8 частей глицерина, 3 сахарного песку, 7 желатины. Распускают сахарный песок в глицерине и кипятят смесь полчаса в водяной или паровой бане, постоянно помешивая. Затем прибавляют желатину и, продолжая помешивать, варят еще около 2 часов, пока не испарится вся вода. Процеживают и льют в формы. И дальше вслед за этим следует еще несколько рецептов, примерно таких же простых, как и первый. Забыл добавить, что бумага перед печатью тоже должна быть специальным образом подготовлена. Ее нужно было увлажнить до определенной степени, в зависимости от сорта, и подержать несколько часов под прессом. Вот вам еще одно описание типографии. Оно относится к 1886 году. Это один из последних рецидивов народовольческой типографии, уже после провала предприятия Акима и Надежды Сигиды в Таганроге. Я заказал в одной столярной мастерской необходимое количество планок и досок для 2 типографских касс. В другой деревянный вал для печатания. В кузнечно-слесарной мастерской заказал раму на 8 страниц. Дня через 3 доски и планки были готовы, и я сделал кассы. Богораз съездил в Москву и привез бумагу, 2 станка для валиков, 2 верстатки и типографской краски. Вскоре я получил вал и раму, отлил валик для краски, и таким образом все предварительные подготовления были закончены. Оставалось главное – привезти шрифт. Весь шрифт был уложен в пудовые ящики из-под гвоздей. Хотя ящиков было много, но внимания на себя они обратить не могли, так как для всякого носильщика было ясно, что это проволочные гвозди. В Туле Богораз встретил меня на вокзале. Я через открытое окно передал ему все ящики, а затем мы их перенесли на извозчика и благополучно доставили домой. Мы печатали лист из 8 страниц с обеих сторон, то есть 16 страниц. Обыкновенно я набирал 8 страниц в день. Вечером я заключал набор в раму, смачивал 250 листов газетной бумаги и клал ее на всю ночь под пресс. К утру бумага была готова, снимался корректурный лист и за утренним чаем просматривался. После чая Богораз и Обух восстановились печатать, а я уходил на рынок за провизией. Затем я готовил обед. Часам к 5 печатание оканчивалось, я смывал шрифт и разбирал набор. Этим заканчивалась дневная работа. И так шел день за днем с правильностью машины. День набор и день печатания. Вечера были свободны, и каждый проводил их по своему усмотрению. В Первое время приходилось чуть не каждый день вносить усовершенствования в наш печатный станок, который в процессе работы обнаруживал тот или иной дефект. Станок наш состоял из обыкновенного кухонного стола, покрытого гладкой мраморной доской. На доске лежала железная рама с заключенным в нее набором. На продольные бока рамы накладывались картонные полосы до уровня шрифта, так что получалось два рельса, по которым прокатывался деревянный вал, туго обтянутый тонким сукном. Типографская краска раскатывалась на небольшой мраморной доске, лежавшей на табурете тут же у станка. Печатали двое. Один раскатывал краску на доске, проводил валиком по набору и после того, как второй наложит на набор лист, прокатывал по бумаге большой вал. Благодаря этим усовершенствованиям мы добивались того, что работа у нас получалась настолько чистой, что впоследствии жандармы серьезно уверяли публику, что брошюры эти печатались за границей. Скорость работы при такой организации у них достигала 1000 экземпляров в день. Точнее, в 2 дня, потому что в условиях недостатка шрифта 1 день из 2 приходилось тратить на новый набор. И снова о конспирации. Даже если вам удалось собрать все необходимое для набора из станка, вам постоянно придется в больших количествах добывать бумагу и типографскую краску, что может быть подозрительно. А еще вам, несмотря на строгий карантин, все-таки как-то придется общаться со внешним миром. Вот еще одна цитата. Типография в конспиративном отношении обставлена была идеально. Ни один человек во всей партии, кроме непосредственно работавших в ней, не знал о ее существовании. Знали, что есть типография, но где абсолютно никто не знал. Письменных сношений с ней никто не имел. В необходимых случаях сношения велись путем заранее условленных объявлений в газете «Русские ведомости». Объявления составлялись примерно так. Такого-то числа при возвращении из театра Корша, или Большого, или Малого, утерян браслет – или часы. Нашедшего просят доставить за вознаграждение туда-то и туда-то. Следовал подробный адрес. Увидав в газете такое объявление, мы знали, как обстоит интересующее нас дело. Если же приходилось известить, что человек благополучно выехал и едет дальше, тогда прибегали к телеграммам на вымышленное, заранее условленное имя. Например, уехав из Москвы в Питер, Богораз посылает из Твери или Клина телеграмму по такому адресу. «Москва, Континенталь. Полковнику Звереву». Так как никакого такого полковника в «Континентале» нет, телеграмма не принимается и на следующий день появляется в газете в списке недоставленных телеграмм. И на этом месте мы удобнейшим образом переключаемся на следующую тему о конспиративной переписке. Понятно, что для тайного общества это насущная необходимость, которой нельзя пренебрегать. На этом погорел, например, Лопатин. Итак, для того, чтобы скрыть смысл послания от посторонних, есть несколько способов. Первый, самый очевидный – это шифрование. Второй – то, что называется стеганография. Смысл в том, чтобы скрыть сам факт наличия конспиративного сообщения. То есть, например, использование симпатических чернил. Наверное, под это описание подходит и способ с газетными объявлениями. Есть еще вариант записывать текст мнемоническим шифром, то есть вместо слов текста использовать ассоциации к ним. Как это работало, у народовольцев свидетельствует Борис Оржих. У каждого из нас была книжка со своими индивидуальными отметками. Например, в таком роде записывал я. «Либералы», запятая, «банка и плуг», запятая, «твердый». Это означало для меня «Симферополь», «крестьянский банк», «каменецкий». Правда, иногда случалось, что не сразу расшифруешь какую-нибудь тарабарщину, но, напрягши память и путем наведения, все-таки доберешься до сути. Способ хорош. Во всяком случае, взломать такую тайнопись математическими методами, наверное, невозможно. Но он не годится для передачи сообщений, потому что у адресата ассоциативный ряд будет свой. То есть так можно скрывать, например, пароли к разным сервисам. Но важно подбирать ассоциации так, чтобы они не забывались со временем. Меня, например, как и Оржиха, это иногда подводит. Симпатические чернила революционеры использовали очень широко на протяжении всего существования народнических организаций. Благо, в качестве симпатических чернил можно использовать массу самых разных легко доступных веществ. Как то лимонный сок, раствор крахмала. А те, кто родился в Советском Союзе, наверняка вспомнят канонический эпизод из «Жития Владимира Ильича Ленина» про то, как тот, сидя в камере, писал письма на волю молоком, изготовив чернильницу из хлебного мякиша. А когда его за этим занятием застал надзиратель, Ильич с торжеством съел свою чернильницу. Этот способ тоже работает. Но у всего перечисленного есть недостаток. Для проявления скрытого текста во всех случаях нужно одно и то же – нагреть письмо. Это легко может сделать каждый, не только адресат. Поэтому более прогрессивный способ использовать такие чернила, для проявки которых нужен будет какой-нибудь специфический реактив. Соответствующий состав, разумеется, быстро нашелся, и он такой не один, но народники массово использовали именно этот. Это вещество гексоцианоферат калия, он же желтая кровяная соль. Для проявки скрытого текста используется раствор хлорида железа 3, то есть фермхлор 3. В терминологии того времени полуторахлористое железо. Проявитель – это тоже легко доступное вещество, но все-таки на каждой кухне оно не лежит. Что же до самих чернил, то есть до гексоцианоферата калия, желтая кровяная соль – это яд. Не такой сильный, как цианистый калий, но тем не менее, поскольку тоже содержит цианогруппу. Кстати, раствор цианистого калия, насколько я понимаю, тоже можно использовать в качестве симпатических чернил, но при аресте такие записи лучше не глотать. Да и вообще лучше так не делать, потому что действительно опасно. Кристаллы гексоцианоферата железа регулярно находили при арестах народовольцев и землевольцев, и чернопередельцев. В частности, у Фигнер при аресте было изъято некоторое количество этого вещества. И в протоколах железисто-синеродистый калий, мне это старое название больше нравится, оно романтичнее звучит, фиксировался именно как яд. Но на самом деле полиции и жандармам в той их части, которая имела хоть какой-то опыт работы с революционерами, было, конечно, известно истинное назначение этого вещества. Поэтому скрыть секретное послание таким способом со временем становилось возможным только от самых неискушенных наблюдателей. Письма тех людей, кого имелись причины хоть немного в чем-то подозревать, могли массово смазываться раствором полуторахлористого железа крест-накрест для обнаружения скрытого текста. К стеганографии можно еще отнести всевозможные послания, спрятанные, например, в корешках книг или сами книги с подчеркнутыми в них буквами. Такое тоже использовалось. Но передавать между собой физические книги с целью переписки неудобно. Зато от подчеркивания букв в книгах легко логически перейти уже именно к шифрованию. Например, можно заменять буквы в шифруемом тексте числовым значением. Например, номер страницы, номер слова на странице, номер буквы в слове. Если у отправителя и получателя есть одна и та же книга, и притом одинаковые буквы будут всякий раз зашифрованы разными комбинациями, например, взятые из разных слов на разных страницах, то это достаточно надежный шифр. На практике революционеры поступали проще. Книга вообще не нужна, придумывается какая-нибудь обычно не очень длинная фраза, в которой встречаются все буквы алфавита. И при шифровке каждая буква заменяется двузначным числом, в котором первая цифра – это номер слова, а вторая – номер буквы в слове. Можно еще для пущей криптостойкости вставлять заведомо невозможные числа. Например, если в ключевой фразе 5 слов, то любое число больше 59 заведомо бессмысленно. Но об этом знает только тот, кто знает ключ. На первый взгляд система выглядит надежно. Кропоткин, например, пишет, что расшифровать такой шифр невозможно. Тем более, что мы писали сплошь, иногда ставя нечетные буквы в начале письма и в конце, и еще запутывая расшифровку ненужными парами, вставленными там и сям. На самом деле все не так уж радужно. Дело в том, что Кропоткин участвовал в движении до 1876 года, это эпоха начала земли и воли. И именно тогда подобные шифры и применялись наиболее широко. Потом Кропоткин был арестован, бежал и эмигрировал. А революционеры довольно быстро убедились, что такой шифр в большинстве случаев легко поддается криптоанализу. Вот что пишет Сергей Ковалик. Это участник хождения в народ в свое время, а потом, уже в начале 20 века, историк народнического движения. Вследствие короткости ключа буквы изображались почти всегда одной и той же парой цифр, что облегчало разбор шифра даже в случае незнания ключа. Но и несовершенный цифровой шифр применялся часто крайне неумело. То зашифровывались только отдельные слова, то в сплошь зашифрованном письме расставлялись по всем правилам грамматики знаки препинания. Поэтому стоило только угадать одно слово, и весь шифр легко разбирался. Сразу нужно сказать, что с точки зрения сегодняшней криптографии все абсолютно шифры, которыми пользовались революционеры, никуда не годятся. Потому что при наличии компьютера все они взламываются с помощью того же частотного анализа. Не зря Ковалик сетует, что буквы изображались почти всегда одной и той же парой цифр. Если кто-то не знает, то частота использования буквы для каждого языка – это известная постоянная величина. И на этом можно строить дешифровку. Это не единственный метод взлома, но практически все такие методы с использованием компьютера реализуются, понятно, в разы быстрее. Нужно только иметь шифрованное сообщение достаточной длины и человека, который знаком с методами дешифровки. В полиции и третьем отделении, кстати, собственной службы, которая занималась бы дешифровкой, не существовало. Но, тем не менее, в большинстве случаев шифры революционеров взламывались, даже без всякой вычислительной техники. Либо это делали сами полицейские, потому что среди них были буквально любители это делать. Либо это делалось соответствующей службой в составе Министерства иностранных дел, которую приходилось привлекать в сложных случаях. Причем это относится не только к шифру, описанному Коваликом, но и к более сложным системам, к которым революционеры в основном перешли к временам земли и воли и народной воли. Эта более сложная система представляет собой шифр Виженера. Я сейчас попробую на пальцах объяснить, как это, а вы можете загуглить, потому что без картинки может быть не совсем понятно. Или, что еще лучше, вы можете найти и прочитать книгу Андрея Синельникова «Шифры и революционеры в России». Она легко находится в открытом доступе, и в ней все это изложено как раз на материале «Народной воли» и других революционеров. Итак, шифр Виженера. Для шифрования вам понадобится таблица, в которой 30 столбцов по количеству букв алфавита. Революционеры пользовались при шифровке 30-буквенным алфавитом, в котором и краткое ставилось на последнее место, а еще целый ряд букв был просто... исключен. Причем, говоря об исключенных буквах, с фитой и ижицей все понятно, их практически не использовали. Но примечательно то, что в этом алфавите не было ять и твердого знака. А последний, кстати, на тот момент одна из самых частотных букв в русской азбуке. Сверху над этой таблицей из 30 столбцов по горизонтали записывается алфавит. Каждой букве соответствует столбец. Слева от таблицы по вертикали записывается ключевая фраза. И в каждой строке таблицы снова записывается алфавит, начиная с той буквы, которая идет в азбуке, следующей вслед за буквой ключа, соответствующей этой строке. Сложно, наверное. Но, надеюсь, пока это можно себе представить. Чтобы зашифровать текст с помощью такой таблицы, мы находим нужную букву в строке над таблицей, а затем для первой буквы в сообщении выписываем соответствующую ей по столбцу букву из первой строки таблицы, для второй буквы сообщения из второй и так далее. Когда строки заканчиваются, то есть когда длина сообщения превышает длину ключа, начинаем снова с первой строки. Таким образом, зашифрованный текст будет выглядеть как последовательность букв, а не цифр. Причем одинаковым буквам исходного текста будут соответствовать разные буквы в шифровке. Это очевидное препятствие для частотного анализа. Но на самом деле шифр Виженера тоже взламывается, потому что существует он давно, и способы такого взлома, соответственно, тоже давно разрабатывались, хотя это не так просто, как с обычным шифром замены. В интернете сейчас можно найти программы-дешифровщики для такого шифра. Правда, с народовольческими криптограммами они могут работать некорректно именно из-за разницы в используемых алфавитах. Существует еще одна более простая модификация шифра Виженера, которая широко применялась народовольцами, объяснить ее тоже проще. На отдельном листочке или в уме над шифруемым текстом записывается ключевая фраза, буква над буквой. Когда ключ заканчивается, записываем его снова сначала. Потом вместо букв и ключа и текста берем их номера в алфавите и складываем номер буквы текста с номером соответствующей буквы ключа. Итоговая шифровка будет представлять собой ряд чисел. Это проще, чем чертить таблицу, но есть нюанс. При такой системе все числа ложатся в диапазон от 2 до 60, и можно утверждать, что чем большее число мы видим в шифровке, тем ближе к концу алфавита находится буква исходного текста. И больше того, число 60 может при такой системе соответствовать только и краткому, а двойка только букве А. Но от этого недостатка можно избавиться. Трудно объяснять такие вещи на пальцах, во всяком случае мне, но способ заключается в том, что при шифровке после сложения номеров букв текста и ключа из всех сумм больших 30 нужно вычесть 30. Любопытно посмотреть, что использовали революционеры в качестве ключей к своим шифрам, независимо от системы шифровки. Логично предположить, что это будут какие-то фразы и лозунги, имеющие отношение к борьбе с самодержавием и прочему диссидентству. И действительно часто это оказывается так. Например, одним из ключей было имя Максим Грек. Это греческий монах, приглашенный в Россию во времена Ивана III, поначалу с экспертной целью ко двору, Но впоследствии этот человек стал действительно диссидентом, а Иван III был вообще-то ничуть не менее суров, чем IV, известный нам как Грозный. И дело кончилось тем, что Максим Грек провел 25 лет в ссылке. Другой пример. Ключом к шифру, которым перекрыт устав общества «Земля и воля», служит фраза «Понизовая вольница». Это прямая отсылка к восстанию казаков под предводительством Степана Разина. Но были и совершенно бессмысленные фразы, отдельные слова, например, «Байкал», или словосочетания сомнительной революционности, например, «могила любви» или «магазин вин». На деле, как я уже сказал, ни одна из систем шифрования не обеспечивала полной конфиденциальности, жандармы такие записи в большинстве случаев расшифровывали. Даже несмотря на то, что в составе полицейских органов отдельная служба, занимавшаяся шифрами, не появлялась довольно долго, а сами они пользовались для секретной переписки довольно примитивным шифром, который еще и не менялся десятилетиями. Правда, даже расшифровав записи революционеров, не всегда получалось их понять. Например, при аресте Перовской было изъято несколько шифрованных записок, их удалось прочитать, но полиция так и не смогла понять, кто и о чем это писал. А между тем, это были записки Нечаева из Алексеевского Равелина, в которых он описывал свои проекты организации восстания. Но так или иначе, становилось понятно, что шифр не обеспечивает приватности. К середине 80-х, после провала Лопатина, это было ясно уже более-менее всем. Даже если бы Герман Александрович шифровал свои записи, скорее всего, это изменило бы немногое. Вот свидетельство того периода. Мы начинали свою деятельность с реформы в технике. Конспиративные письма раньше писались так называемой «желтой солью» и проявлялись полуторахлористым железом. Этот химический секрет знали все жандармы и тюремные надзиратели. Мы изгнали желтую соль и вместо хлористого железа проявляли письма сероводородом. Судя по всему, в качестве чернил использовалась какая-то из солей свинца. Сероводород мы хранили в склянке в жидком растворе. Запах у него был такой, что для того, чтобы проявить письмо, нужно было уединиться в кабинет для размышлений. Но каждый раз, вдыхая этот запах, мы наслаждались сознанием, что в случае провала наш способ причинит неопытным в химии жандармам еще большие неприятности, чем нам. Шифры мы сочиняли двойные, длинные и очень сложные. Как известно, шифр шифру рознь. Конспиративные барышни до сих пор употребляют так называемый «дамский ключ» – одно слово в 5 букв. Пушка, тучка, ручка. Чтобы прочитать такое конспиративное письмо, его не нужно даже особенно дешифрировать. Так все в нем ясно и просто. Или, например, получил я однажды письмо из города Елизаветграда. 4 страницы цифр, почти сплошные. Елизаветградский шифр мне не был известен, но в конце письма стояло адрес мой. Дальше опять шли цифры, но я догадался, что первое слово шифра есть Елизаветград, и при помощи этого слова нашел искомый ключ. Раньше аресты случались чаще всего через запись адресов. Мы дали друг другу торжественную клятву не записывать адресов в книжку даже шифром, и только в случаях крайней необходимости делать мнемонические записи. Мнемонические записи состоят из ряда ребусов, связанных между собой по ассоциации идей. Например, Москва. Мос-ква. Мос-моська. Слон и моська. Слон. Ква. Лягушка. Лягушка – жаба. Жаба – баба. Баба. Можно нарисовать слона и на нем бабу. А читать нужно «Москва». Я готов биться об заклад, что самый искусный жандарм не разгадает такую запись. Одно худо, что часто и сам заглянешь в книжку и ничего не разберешь. Молоды мы были до крайности. Борису Оржиху было 22 года, а его невесте Устье Федоровой только 17. Аким Сигида только что достиг совершеннолетия, я был на несколько месяцев старше. Мы были так молоды, что Есевич, которому было 28, казался нам усталым и пожилым человеком. А впрочем, он и действительно был усталым. В то время мы жгли нашу свечу с обоих концов, и нелегальная карьера длилась год или два, потом обрывалась в крепости. Нелегальный 28 лет представлял собой какой-то ходячий анахронизм. В числе нашего революционного имущества были и бомбы. Их было 12. Мы унаследовали их от лопатинцев. Лопатинцы провалились в 84 году осенью. Когда они кончились, мы начались. Бомбы эти для пущей важности были занумерованы, причем, сколько помнится, нумерация начиналась от 50. 51, 52, 53. Нечего говорить, что никто из всей компании не знал, что делать с этими бомбами. Мы их не пробовали. И неизвестно даже, были ли это настоящие бомбы или простые жестянки, набитые химической дрянью. Но мы никак не могли решиться уничтожить такие реликвии прошлого величия. Народная воля умирала. Сердце ее было вырезано и покоилось в каменной банке на острове Ушлиссельбурга. Пульс все-таки бился, слабый и нитевидный, вспыхивал тонким трепетом, давал несколько капель свежей крови и опять исчезал. Мы были частью этого пульса, но наша революция имела безобидный, почти платонический характер. Тайная типография с ручным станком, склад литературы, скудный и почти обратившийся в труху от ветхости. Паспортное бюро еще более скудное. Ключ для шифра, адрес для явки, другой для переписки. Вот и все.